Представляю Наталью Веселову, народного депутата, соавтора законопроекта 6692, который, собственно, и предусматривает возобновление таких выплат. Добрый день. Добрый вечер уже, да. На прошлой неделе, в конце прошлой недели, да, Комитет по правам человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений порекомендовал Верховной Раде все-таки принять, по крайней мере, за основу в первом чтении вот этот ваш законопроект. Давайте детали раскроем.
Да, это профильный профильный комитет рекомендовал. Я представляю комитет социальной политики. Мы тоже рассматривали на своем заседании этот законопроект, тоже рекомендовали его принять за основу.
Только чуть раньше, да, это было, по-моему, да?
Да. Ну, кроме того, у нас члены нашего комитета являются соавторами этого законопроекта. Я, Людмила Леонтьевна Денисова, представляла этот законопроект, тоже соавтор законопроекта Ирина Луценко. Она как раз обратила внимание, что законопроект соответствует тому поручению президента, которое он дал на заседании Рады реформ для решения вопроса выплаты граждан, пенсии гражданам Украины, которые проживают на неподконтрольных территориях. Тут я хочу немножечко вас поправить. Вы сказали о возобновлении выплат на неподконтрольных территориях. Тут речь идет немножечко о другом. О возобновлении выплат пенсии гражданам Украины, которые проживают на неподконтрольной территории. То есть, что это значит? Пенсии не будут выплачиваться там.
Там нет, а здесь да. Ну, то есть, да. Это важное замечание, но человеку важно понимать, что ему не нужно будет каждый раз ехать и регистрироваться фиктивно здесь. Он может признаться, что он живет по-прежнему в Донецке или Луганске.
Да. Мы хотим восстановить справедливость, когда человеку для того, чтобы получить свою пенсию, предусмотренную Конституцией Украины, предусмотренную законодательством Украины, ему достаточно просто паспорта гражданина Украины. Потому что у нас во многих случаях просто паспорт гражданина Украины нивелирован справкой внутренне перемещенного лица. И люди вынуждены обманывать государство, оформлять эти справки. Из-за этого у нас очень много проблем. Во-первых, мы не имеем точную цифру, сколько же у нас переселенцев. Неважно, пусть это будет цифра не 1,5 миллиона, а 800, но она будет точная, да, 800 тысяч.
Правдивая, да.
Да, вот, допустим, по оценкам наших международных партнеров, у нас в Украине фактически есть 800 тысяч переселенцев. Это тоже немало, но мы хотя бы будем понимать, что у этого количества людей есть потребности, ну, к примеру, там, в жилье, допустим, в работе, в медицинском обслуживании и так далее. То есть мы будем создавать для этой группы людей условия на подконтрольной территории. И мы будем понимать, что, к примеру, 3 миллиона человек остается проживать на неподконтрольной территории. Но у нас будут реальные цифры. И мы будем понимать, что нужно одной группе, что нужно другой группе. Да? И есть у нас, допустим, такая категория, ну, существует такое понятие там, в международной практике, маятникового переселенца. Да? То есть те люди, которые, ну, к примеру, есть обстрелы, они переезжают на подконтрольную территорию. Там тихо, они вернулись туда.
Ну, вы знаете,
то есть у этих
того,
людей другие, допустим, потребности.
У меня есть много знакомых, вот скажем, которые живут в Киеве, у них родители живут на неподконтрольных территориях. И они приезжают сюда в гости, помогать воспитывать внуков там и так далее. На полгода. Потом возвращаются к себе. Ну, так тоже бывает ведь.
Конечно, бывают разные ситуации. Это еще не говорит ни о чем, ни о каких там идеологических убеждениях. Ну, у людей элементарно нет возможности переместиться на подконтрольную территорию. Да? Они, возможно, не могут покинуть там каких-нибудь родственников, которые нуждаются в уходе. Либо они присматривают за сохранностью своего имущества. Ну, государство не может людям обеспечить эту функцию, да, охрану их имущества.
Ну, в конце
поэтому
концов,
человек сам охраняет.
Здесь негде, да, жить. Просто, допустим.
Компенсации никто за утраченное, разрушенное жилье не дает. Поэтому люди вынуждены находиться там и проживать в тех условиях, в которых они сейчас находятся. Мы не должны забывать о том, что они граждане Украины. у них есть паспорт гражданина Украины. То есть им гарантированы все права, предусмотренные Конституцией и законодательством Украины.
Вот мы не однажды даже в этой студии разные правозащитники, да, на это указывали, что удивительная ситуация. Наши сограждане, которые уезжают на долгое время жительства, имеют даже вид на жительство, скажем, в Италии, в Португалии, в Польше, они преспокойно получают украинские пенсии. А те, кто вот на неподконтрольных территориях оказался, этого права лишены.
Сейчас как раз те граждане, которые, там, не знаю, десятилетиями жили за пределами Украины, но не меняли гражданство, они оставались гражданами Украины, они получали пенсии. Спокойно. Сейчас у тех людей, которые постоянно проживают за пределами Украины, но имеют, к примеру, прописку, а просто получали пенсии в региональных представительствах пенсионного фонда, которые сейчас находятся на неподконтрольной территории, вот у них сейчас проблемы. Буквально 2 недели назад я встречалась с человеком, который живет в Германии довольно длительное время, где-то больше 10 лет. И вот буквально в 2014 году ему прекратили выплату пенсии.
Просто потому, что он по-прежнему зарегистрирован на той территории, которая теперь не подконтрольна.
Он получал пенсию в каком-то районном отделении города Луганска. Это отделение, его закрыли, но все дела передали там в какое-то районное управление, то, которое находится на подконтрольной территории. Человеку пенсию не возобновили. Он уже прошел несколько судов украинских. Суды выносят решение в его пользу, а пенсионный фонд просто не выполняет решение суда. И вот мы с этим человеком просто ходили в пенсионный фонд и встречались с руководством Пенсионного фонда Украины, то есть не региональным, а именно Пенсионный фонд Украины, и выясняли, почему же они не могут решить эту проблему. Как оказалось, они сознательно просто указывали ответчикам то управление, которое сейчас закрыто, потому что оно находится на неподконтрольной территории. То есть они сознательно поставили его ответчиком, естественно, некому выполнять решение суда. Ну, слава богу, мы эту проблему решили, но это, понимаете, это индивидуальный кейс, которым нужно индивидуально заниматься. У нас таких людей очень много. И это как такой вот один из случаев. У нас есть люди, переселенцы, которые живут постоянно на подконтрольной территории. Они здесь живут, работают там, и так далее. Но они не хотят чувствовать себя изгоями, они не хотят, чтобы к ним там каждые 3-6 месяцев приходили на проверку, они приобретают жилье реально, становятся собственником жилья, прописываются в нем, их лишают пенсии. Это все происходит из-за того, что создана правовая коллизия. Вот как раз нашим законопроектом мы постарались исправить эту правовую коллизию, и мы предложили Кабмину как раз вести регистрацию отдельно. Отдельно переселенцев реальных, а отдельно тех граждан, которые проживают на неподконтрольной территории. Например, когда мы рассматривали этот законопроект, нам Пенсионный фонд говорит, ну, если вы примете этот законопроект, нам придется закладывать средства на выплату этих пенсий. Меня, например, это удивило. Я просто даже не выдержала, задала вопрос Пенсионному фонду. А вы не надеетесь на возвращение окремых районов в Донецкой и Луганской области? То есть вы считаете, что это навсегда?
Отрезанный ломоть.
Да, то есть вы даже не закладываете деньги на выплату. А если завтра вернется? Вот что будете делать? Ну, меня, честно говоря, такая позиция удивляет.
Вот мы сейчас чуть подробнее о законопроекте еще поговорим. У нас есть звонок слушателя, а я все-таки напомню остальным слушателям. Это тот слушатель, который, видимо, постоянный и знает наш номер. Но если вас заинтересовала тема, которую мы сейчас обсуждаем с Натальей Веселовой, народным депутатом Украины, то звоните к нам в прямой эфир 0800 750 490, 0800 750 490. А сейчас мы слушаем того, кто уже дозвонился. Добрый день.
Добрый вечер. Я с Луганщины.
Да, знаете, слушаем вас. Как вас зовут, простите?
Наталья. Меня зовут Наталья, Луганская область.
Угу, очень приятно.
Знаете, насколько я понимаю, у нас солидарная форма пенсии. То есть она зависит от поступлений в бюджет страны, в том числе налоги, в том числе с производства. Как известно, с той оккупированной территории в бюджет Украины ничего не подходит, не надходит. И я понимаю, если бы это была накопительная форма пенсии, то есть как вот в Сберкассе эти деньги лежат, тогда да, можно было бы говорить, что люди имеют право на эту пенсию. Но если она солидарная, То есть оттуда не идут поступления, и вы упомянули заробитчан, которые по Италиям, по Испаниям. Но так ведь статистика говорит, что они передают в Украину бешеные суммы.
Но это не налоги на самом деле, к сожалению. Они в бюджет Украины передают, а своим родственникам. Алло.
Я понимаю. Да. Я понимаю, но с той территории оккупированной ничего же не идет.
Хорошо, поняли ваш вопрос. Спасибо, Наталья. Давайте ответим.
Давайте разберемся с солидарной системой. Во-первых, согласно закону от 2003 года про загальнообов'язкове пенсійне страхування, у нас трехуровневая пенсионная система. То есть первый уровень – это солидарный, второй уровень – это накопительный, обязательный, и третий уровень – это добровольный накопительный. У нас работают сейчас два уровня – солидарный и третий накопительный, но у нас страховая система. И если мы посмотрим Гражданский кодекс, там написано четко, что пенсии относятся к страховым выплатам, независимо от уровня, солидарный либо накопительный. Это страховые выплаты. Что это значит? Это значит, что гражданин, пока он трудоспособный, он платит взносы в пенсионный фонд, как страховые взносы, на тот случай, что когда наступит страховой выпадок, да, то есть страховые выпадки у нас какие? Пенсионный век, инвалидность, втрата годувальника, да, по-русски. Пенсионный возраст, инвалидность, потеря кормильца. Окей, есть страховые случаи. Вот человек достиг пенсионного возраста, это страховой случай. Кроме того, пенсия же не привязана к территории. Извините, если мы платим пенсии человеку, который выехал за пределы Украины, ну хорошо, из Германии нам тоже не поступают страховые уплаты, что нам теперь не платить человеку пенсию? Он гражданин Украины, он не менял гражданство.
И он всю жизнь платил вот эти самые страховые выплаты.
Да, и он достиг пенсионного возраста, это страховой случай. Мало того, если мы опять-таки посмотрим Гражданский кодекс, то страховые выплаты – это имущество человека. То есть, если мы не платим человеку пенсии, мы позбавляем его майна, да, там лишаем его имущество.
Да, нарушаем его имущественные права.
Государство не может нарушать собственные законы. Оно не может лишать человека имущества. Это все равно, что сказать. Ну, знаете, вот из Донецка же не поступают никакие налоги. Давайте мы заберем у него машину. Ну, это же его имущество. Но это вот равнозначно. Мы не можем лишать человека пенсии. Мало того, Конституции гарантировано право на свободное перемещение по стране. Человек имеет право жить всю жизнь в Донецке, либо в Луганске, на старости лет купить домик там где-нибудь в Закарпатье и жить там. Ну и что не поступает выплат, ну, допустим, налоги или не поступают какие-то отчисления в пенсионный фонд из Донецка? Он живет в Закарпатье, он гражданин Украины, он может свободно перемещаться по стране. Но я хочу еще раз сказать вот по поводу непоступления денег в бюджет из там, оккупированных территорий Донбасса. Во-первых, до января, до того, как возникла эта так называемая блокада, у нас все платили. Даже платили военный сбор, не говоря уже о налогах, не говоря уже о поступлении в пенсионный фонд.
То есть вы имеете в виду предприятия, которые работали на неподконтрольных территориях, были зарегистрированы на подконтрольных?
Да. Во-вторых, в 2014 году у нас эвакуировалось много предприятий, много предпринимателей выехали с неподконтрольных территорий Донецкой, Луганской области и начали свою деятельность здесь, на подконтрольной территории. Почему мы не учитываем этих людей? Почему мы не учитываем эти предприятия? Да, они раньше работали в Донецкой, Луганской области, теперь они работают где угодно. Киевская, там, Полтавская, там, Закарпатская, Львовская область. Давайте тогда не забывать об этих людях, они платят налоги. Так во многие уже разуверились, они говорят, а зачем нам платить налоги? Давайте я просто буду платить своей маме. Я не буду платить ЕСВ в пенсионный фонд, да, а я буду платить своей маме, так надежней.
Да хорошо, если вот у мамы есть такие дети, да, есть такие вот пенсионеры, у которых нет таких детей, которые могут их содержать. Так мы вернемся к какому-то средневековью, в общем, да. Или там есть азиатские страны, где пенсии никто не платит, а говорят, пусть вас дети содержат. Смотрите, мне трудно возразить вам, потому что, я как бы солидарен с такой точкой зрения. Но я, насколько понимаю, даже внутри парламента очень много людей, согласных вот с нашей слушательницей. И в правительстве, в общем, четкая линия разграничения между Минсоцполитики и Минтотом. Да, то есть Министерство по делам оккупированных территорий, оно вас поддерживает. Минсоцполитики в течение 3 лет, вот сколько идет война, собственно говоря, не просто проводит такую политику, оно еще и умудряется хвастаться сэкономленными деньгами. Проводит пресс-конференции и говорит, благодаря тому, что мы не платим пенсии на Донбассе, мы вот сэкономили столько-то там миллиардов. Вот мне кажется, что это о правовом и экономическом невежестве свидетельствует. Почему мы вот только спустя 3 года возникает возможность принятия такого закона, хотя отдельная история, зачем бы в правовом государстве вообще нужен был такой закон.
Закон не нужен.
То есть это конституционная норма, понимаете?
Это,
да?
Во-первых, конституционная норма. Согласно Конституции, у нас вопросы пенсионного обеспечения регулируются исключительно законами Украины, не постановлениями, исключительно законами. У нас же постановление Кабмина нивелировало законы и Конституцию, они антиконституционные. Вот эти вот все манипуляции с солидарной системой, это не более чем манипуляции. Хвастовство экономией, оно обернется нам потом исками в ЕСПЧ. И мы потом будем...
И проигранными делами.
Проигранными,
да,
делами. Потому что уже ЕСПЧ. Я несколько раз лично была в Страсбурге и конкретно в Европейском суде по правам человека и задавала эти вопросы. И получала всегда один и тот же ответ. Да, однозначно. Есть прецеденты. Есть прецедент конкретно по Украине. Пичкуру против Украина. Это человек, который выехал на ПМЖ в Германию. И как раз там четко написано, что пенсия — це майно людини. Все. И Украина обязана выплатить эти, допустим, суммы, не выплаченные человеку,
и еще и
плюс еще компенсация за моральный ущерб. Минимальная сумма 5000 евро. Так извините, мы сэкономили или не сэкономили? Мы можем сколько угодно ждать, пока все пенсионеры умрут. Ну, как бы это цинично ни звучало, да? Но, извините, нам придется отвечать, во-первых, в Европейском суде по правам человека, во-вторых, нам придется сидеть вместе с Российской Федерацией на одной из скамьи подсудимых в Гааге за нарушение прав собственных граждан. Так извините, мы же цивилизованное государство, мы же не Российская Федерация, мы не нападаем на своих соседей. Давайте вести себя прилично, давайте защищать своих
граждан.
Давайте
не нападать и на своих граждан.
Да, давайте не будем, это же только Путину на руку, если мы говорим, вот люди на Донбассе виноваты, Донбасс ушел, тогда мы поддержим Путина. Он говорит, там гражданская война, окей, мы тогда его поддержим, мы говорим, Путин прав, или у нас все-таки враг России? Давайте определимся.
У нас остается всего несколько минут. Я хочу вот еще о чем обязательно поговорить. Во-первых, ваше впечатление. Каковы перспективы принятия этого закона? Одно дело, когда его рекомендовали комитеты, и другое дело, проголосует ли за него зал. Знаем хорошо, как вот действительно наши исполнительные структуры умеют находить лазейки. Точно ли в этом законе нет лазеек, чтобы потом все-таки нивелировать его действия?
Во-первых, о том, почему это стало возможно на 3-м году. Это не значит, что этим вопросом никто не занимался. Занимались. Нас не слышали, думали, что оно само, там, проблема рассосется, все, никто не будет на этом настаивать. Но благодаря нескольким депутатам, благодаря громадским организациям,
общественным
организациям, да, правозащитным организациям, благодаря посольствам других стран, благодаря нашим международным партнерам, которые озабочены судьбой наших граждан больше, чем родное государство. Вот мы эти 3 года мы об этом говорили, мы писали законопроект. Это ж не первый законопроект, который был подан. Не первый. Только это первый законопроект, по которому подписались коалиционные наши...
И одобренные комитетами,
да,
уже, да.
Да. Те фракции, которые входят в коалицию. Угу. А если подписались члены фракции, которые входят в коалицию, значит, поддержка будет. Ну, мы на это надеемся.
Ой, у нас в Верховной Раде бывает всякое.
Да. У нас бывает всякое, но...
Медреформа — это яркий пример. когда вроде все подписались, а потом провалили.
Так что мы надеемся.
Насчет лазеек. Вот есть минута еще.
Насчет лазеек, да, именно поэтому мы рекомендовали принять только в первом чтении и доработать до второго внести, потому что мы увидели, как Минсоцполитики довольно потирает руки, и есть...
Уже нашел,
и, слава богу, мы услышали краем уха, мы эту лазейку закроем.
Не будем сейчас признаваться, о чем идет речь.
Там просто формулировочка, которую можно двояко использовать. Мы просто это исправим до второго чтения, и все.
Вы уверены, что это единственная лазейка?
Будем внимательно слушать.
Будем еще перечитывать, да?
Да.
Спасибо вам большое. Наталья Веселова, народный депутат, соавтор закона 6692, который, собственно говоря, гарантирует возобновление выплат пенсий людям, которые остаются на неподконтрольной территории. Ну, пенсии, конечно, все равно будут выплачиваться на подконтрольной территории. Для оформления придется выехать, но не придется оформлять справку о переселенце, обманывать родное государство тем, что ты выехал навсегда оттуда.